говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 31 августа. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот темы, некоторые темы второй части нашей программы. Сегодня в городах России пройдут несогласованные акции стратегии 31. Республиканский съезд только что закончился в США. Бортпроводники немецкого авиаперевозчика Люфтганза сегодня начинают забастовку. И вопрос слушателям: является ли лояльность Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Звоните 8 800 222 12. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Сегодня активисты стратегии 31 в нескольких городах России выйдут на традиционные митинги в поддержку 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге городские власти не согласовали. Ожидается, что участники акции в Петербурге выступят также в поддержку недавно осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Суд в Смоленске приговорил ее к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. С подробностями Наталья Джампаладова.
Акции стратегии 31 в защиту свободы собраний проходят уже в течение 3 лет по 31 числам каждого месяца. Власти традиционно эти мероприятия не согласовывают. Нередко во время митингов активистов задерживает полиция. Организаторы московского митинга уверены, что столичная мэрия не дает добро на акцию на Триумфальной площади по политическим причинам. В этот раз заявителем мероприятия, а среди них лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и один из координаторов Левого фронта Константин Косякин, власти объяснили отказ тем, что организаторы акции подвергались административным наказаниям и поэтому по новому закону о митингах не могут подавать заявку. Аналогичное решение мэрии об отказе согласовать акцию 31 июля представители стратегии 31 пытаются оспорить в суде. Они даже написали письмо на имя столичного градоначальника Сергея Собянина. О переговорах с мэрией рассказывает Константин Косякин.
С нами беседовал начальник управления по безопасности майоров, и он сразу предложил, чтобы мы сняли свои кандидатуры, других кого-то предложили, и тогда они могут разрешить митинг, где, ну, не более 300 человек. Мы подали в Тверской суд, оспорили решение их тем, что они нам отказывают по мотиву, то, что мы вроде раньше привлекались, хотя после указа этого мы не привлекались. И мы сказали, что давайте пока окончательного решения суда нет, правы мы или нет, или вы правы, это еще вопрос не окончательный. И когда будет решение суда, тогда вы имеете право нам уже отказать по этой причине. Но тем не менее, опять начали настаивать на том, чтобы мы все-таки сняли свои кандидатуры. Но мы сказали, это неприемлемо, потому что это и противозаконно, и люди нас не поймут, что получается, что мы вроде бы согласились с этим указом и прогнулись перед властью. Майоров на это сказал, ну мы были готовы к этому, и тут он достает, у него заготовлен был ответ по новому указу, лица, привлекавшиеся, не могут быть уведомители. Поэтому они нам не согласовывают.
Константин Косякин надеется, что на акцию на Триумфальной площади выйдут до 1000 человек.
Только такое сопротивление, твердость дает какие-то результаты. И несмотря на нашу небольшую горстку, они 3 года не могут выбить нас никак оттуда. На нашей стороне больше уже моральных сторонников. И мы другим пример подаем, что не бойтесь выходить, и ничего этих автозеков бояться, ничего страшного нет в этом. А с властью можно только так. Они признают силу и упорство. А когда кто-то поддается к ним, они руки потирают. Так что они их сломили.
Сколько вы человек ожидаете?
Ну, где-то от 500 до 1000 человек. Связано с политическими сейчас репрессиями, которые им прошли. Спусти Рай, Таисии Осиповой. Я думаю, больше будет людей, учитывая протест, недовольство, которое идет. Это тоже влияет. Все больше людей понимают, что эта власть не только может действительной борьбой что-то добиваться.
Говорил один из организаторов митинга на Триумфальной площади в Москве Константин Косякин. В Санкт-Петербурге акция «Стратегии 31» пройдет возле станции метро «Гостиный двор». На этот раз активисты намерены не только выступить в защиту свободы собраний, но и поддержать активистку «Другой России» Таисию Осипову. 28 августа Заднепровский суд Смоленска признал ее виновной в сбыте наркотиков и приговорил к 8 годам лишения свободы. Правозащитники видят в деле Осиповой политическую подоплеку. Вот что рассказывает питерский активист «Другой России» Андрей Песоцкий.
Последние недели лет активизировались репрессивные тенденции нашей власти, поэтому мы решили несколько расширить формат стратегии 31 у Гостиного двора. Так тут посвящена теме политзаключенных. Это прежде всего, конечно, процесс Таисии Осиповой, который мы считаем просто вопиющим. И также помним про других политзаключенных, которые несправедливо осуждены были в последнее время. Это будет форма митинга, придут люди, развернутся развернут баннеры, там, насколько я знаю, будут футболки в одежку Таисии Осиповой. Мы таким образом мы заявим о своей позиции. Да, согласованно, мы не подавали заявку, поскольку нам надоело играть в кошки-мышки с властью. Мы видим, что они систематически отказывают собираться у гостиного двора, поэтому мы решили санкционироваться от общения со Смольным. Граждане выйдут без уведомления.
Говорил Андрей Песоцкий. Лозунги против политических репрессий в поддержку свободы собраний станут одними из основных во время марша миллионов 15 сентября в Санкт-Петербурге. 30 августа представители оргкомитета подали властям города уведомление о проведении шествия и митинга. Сегодня оппозиционеры подают заявку в мэрию на проведение марша миллионов в Москве. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. Об этом Ромни заявил в своем выступлении в четверг в ходе заключительного дня работы съезда республиканцев в городе Тампа в штате Флорида. Об этом о съезде, о результатах корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов беседовал с американскими политологами.
О том, кто будет номинирован партией в президенты и вице-президенты, и с какой они выйдут на выборы программой, было известно еще до того, как республиканцы собрались в Тампе. Тем не менее, и сегодня партийный съезд – это не только политическое шоу. Республиканцы намеревались провозгласить на нем принципиальные отличия своей платформы от курса демократов, а также представить Митта Ромни и Пола Райана широким слоям избирателей как опытных и одновременно гуманных политиков, способных улучшить ситуацию в стране, не прибегая для этого к радикальным рецептам. Удалось ли им это? На мой взгляд, говорит профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон, республиканцы не только убедительно донесли до избирателей главный посыл своей кампании, но и проявили изрядное политическое мужество, поставив во главу угла необходимость реформировать, хотя и щадящим образом, прежде неприкасаемые социальные программы, рост которых грозит разнести в прах весь наш государственный бюджет. Вторая задача, которую ставили перед собой республиканцы в Тампе, это нивелировать насаждаемый демократами карикатурный имидж их кандидата как бессердечного эксплуататора американских трудящихся. С этой задачей, сказал Брюс Торнтон, Ромни, кажется, тоже справился. И в этом ему немало помогло доходчивое и задушевное выступление его жены Энн. А насколько отчетливо были обозначены в Тампе различия во внешней политике республиканцев и демократов? Слово аналитику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Внимание, которое было уделено внешней политике на съезде, полностью соответствует относительной важности внешнеполитических вопросов в предвыборной кампании Ромни в целом. Оно небольшое в сравнении с вопросами внутренней политики. Тем не менее, республиканцы со всей отчетливостью заявили: «Мы категорически против того, чтобы сокращать оборонный бюджет настолько, насколько хотят сделать это демократы, и мы стоим решительно за сохранение лидерства США в мире и без колебаний поддержали бы развертывание противоракетных средств в Польше или встали бы на сторону демократической оппозиции в Иране, Египте, Ливии или Сирии». Согласно опросу, проведенному агентству Рейтер, съезд позволил Ромни ликвидировать отставание от Обамы на 1.5% и полностью сравняться с президентом. Насколько устойчивым окажется этот результат, станет ясно после завершения грядущего партийного форума демократов в Северной Каролине.
О съезде республиканцев в США говорил Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов объявлен в розыск по подозрению в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В Пентагоне не исключает возможности строгих мер по отношению к бывшему бойцу подразделения ВМС США «Морские котики», который написал книгу о ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена в ходе операции американских спецслужб. В Китае число жертв взрыва газа на угольной шахте в провинции Сычуань, произошедшего в среду, возросло до 37 человек. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 29 копеек, евро 40 рублей 53 копейки. И следующая сводка новостей через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российские часы». Вот темы: геноцид в театре «Современник», книга «Словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты», концепция музея Булгакова. Ведет программу Марина Чемашева «Поверх барьеров. Российский час», 14.07 на Радио Свобода. Теперь новости культуры в программе «Время свободы». Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка, посвященная традиционному индонезийскому театру. Все его разновидности возникли много веков назад и сейчас признаны национальным достоянием этого островного государства. Подробнее Лиля Парвелева.
Для российского посетителя все экспонаты выставки – сплошная экзотика. Объемные куклы и куклы теневого театра, а также изображения на служившем задником гигантском свитке для европейского глаза кажутся больше похожими на инопланетян. У главных героев невероятно длинные и грациозные изогнутые шеи. Носы тоже длинные, а подбородки крошечные. Более того, мера условности такова, что при профильном изображении – рот может быть нарисован, как будто мы видим лицо в фас, и острые плечи также развернуты. Много позже такой прием аукнется у Пикассо. Однажды пестрый весь в завитках орнаментов индонезийский театр оказал мощное воздействие на русский театр кукол, который, правда, позаимствовал не внешнюю сторону, а приемы. Оказалось, что невероятно длинные на тонких тросточках руки таких кукол хороши для романтичного распахнутого жеста. Первым это подметил Сергей Образцов. А до него другие российские кукольники вдохновились теневым театром Индонезии, для которого изготавливаются уже другие плоские куклы. А теперь слово директору Музея декоративно-прикладного искусства Александру Сысоенко.
Основной экспонат – это 60-метровое полотно. Это очень впечатляющее зрелище. 60 метров – это даже многим слушателям и зрителям трудно себе представить. Я бы даже сравнил, это не очень хорошее сравнение, но возможное, с гобеленом в городе Байо во Франции, описывающим поход Гийома Завоевателя. Здесь тоже речь идет о последовательных картинах, излагающих некую историю путешествия юного князя Панжи в поисках своей любимой девушки.
60 метров полотно. Для чего нужна была такая длина функционально? Что это за предмет?
Ваянг Бибер. Ключевое слово здесь – это театр теней или театр кукол, ваянг. И в данном случае под Бибером имеется в виду два свитка, которые перекручиваются, один переходит в другой, и таким образом происходит своеобразное кино. Такие полотна использовались раньше для того, чтобы показывать развитие действия. На фоне такого рода картин разыгрывались сцены, которые изображались актерами уже в масках, а комментировал все это специальный человек – тот, от чего имени идет повествование. Наверняка будут трудности в восприятии этого зрелища, этого полотна. Это связано и с особенностями изображений, это связано с особенностями построения сцен, с тем, что в силу естественных причин мы не являемся даже бытовыми знатоками той культуры. Вообще-то говоря, я уверен, что не всем слоям нашего общества и не всем зрителям это будет интересно, но, как всегда, найдется та часть, которая скажет, что здорово, что мы это сделали, здорово, что мы смогли это показать, а они смогли это посмотреть. Плюс Индонезия. Я бы хотел сказать об Индонезии как о фантастической, большой, сложной, сложно устроенной стране, чем-то похожей на Россию. Гигантские расстояния, тысячи, пять тысяч островов, разные культуры, разные религии. И тоже, в общем-то, такая мягкая способность как-то это все улаживать. Иногда непонятно как.
Свиток, о котором рассказал Александр Сысоенко, привезли из Индонезии. Другие экспонаты предоставили Музей Востока и Музей театра кукол имени Сергея Образцова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Германия накануне возможного многодневного, а то и многонедельного хаоса в аэропортах вследствие забастовки 19 тысяч бортпроводников авиакомпании «Люфтганза». Забастовка уже началась сегодня в 7 утра по московскому времени в аэропорту Франкфурта на Майне. Первый день бортпроводники намерены бастовать до 15:30 по московскому времени. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
К забастовке привели провалившиеся безрезультатные переговоры представителей компании с профсоюзом УФО, представляющим интересы бортпроводников, которые требуют улучшения условий оплаты труда и отказа компании от использования труда бортпроводников, нанимаемых через специальные фирмы на временную низкооплачиваемую работу. Главными местами сражений бортпроводников с администрацией, сражений на земле, станут, скорее всего, аэропорты трех крупных городов Германии – Франкфурта на Майне, Мюнхена и Берлина. Пассажиров могут ожидать как задержки рейсов, так и их полные отмены. О том, где именно, то есть в каком аэропорту будет в конкретный день проводиться забастовка, профсоюз будет оповещать компанию и общественность за 6 часов, после чего компания будет стремительно работать над планом «Б», дабы уменьшить собственные убытки. А именно чувствительные убытки и есть одна из целей бастующих, которые надеются в этом покере за счет неудобств, а в некоторых случаях и страданий ни в чем не виноватых пассажиров, вернуть руководство компании за стол переговоров с новыми, более приемлемыми предложениями. Темпы и масштабы забастовки, скорее всего, будут развиваться по нарастающей, говорит руководитель профсоюза УФО Николай Баублис. Мы не будем в ближайшие недели, по крайней мере в первые 1-2 недели, бастовать повсеместно. Это означает, что забастовки будут происходить в каком-то одном или двух аэропортах. Как долго вообще мы будем бастовать, сказать пока трудно. Даже число часов забастовки в конкретный день может быть различным от 3 до 8. Это важно для пассажиров, потому что по правилам Люфтганзы требовать компенсации пассажир может только после 5 часов задержки рейса. В этом случае он может рассчитывать на возврат денег, что мало кого устраивает, или на билет на поезд или самолет другой компании с уплатой разницы в стоимости за счет Люфтганзы. Но это как кому повезет. Если, например, человек купил на субботу билет в Ниццу, где у него оплачена квартира для отдыха или отель, то непопадание туда в запланированный день для такого пассажира – прямой убыток. Но убытки пассажиров, возникшие вследствие забастовки, как и вследствие стихийного бедствия, Люфтганза по своим внутренним инструкциям, подтвержденным уже ранее судебными решениями, возмещать не обязана и, скорее всего, откажется в подобных случаях от выплаты компенсации. Тысячи и тысячи немцев в разгар сезона отпусков могут стать заложниками борьбы бортпроводников за свои права. Не создать ли и авиапассажирам свое собственное объединение для защиты интересов? Итак, забастовка в одной из крупнейших европейских авиакомпаний начинается. Когда же она может закончиться? Говорит руководитель профсоюза УФО Николай Баублис. Это зависит от многого. В данный момент у нас вообще нет никаких предложений от работодателей, от Люфтганзы, которая оборвала все контакты по поводу возможных переговоров. Все зависит от того, что в конечном итоге нам будет предложено. Мой телефон все время включен. И если Люфтганза до начала забастовки, во время ее или после ее первой фазы придет к идее возобновить с нами разговор об улучшенных по сравнению с уже обсуждавшимися предложениях, то к такому повороту мы готовы в любой момент. Говорил лидер профсоюза УФО, представляющего интересы 19 тысяч бортпроводников авиакомпании Люфтганза Николай Баублис. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Один из организаторов, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, рассказал подробнее.
Сегодня рано утром организаторы «Марш миллионов» 15 сентября подали в мэрию Москвы уведомление на проведение акции. Всю ночь мы дежурили у здания мэрии, чтобы не было никаких провокаций, чтобы никто не занял очередь раньше нас и не занял все центральные маршруты. В итоге все удачно завершилось. Мы подали уведомление первыми. Маршрут заявлен нами от Белорусского вокзала, от Тверской улицы до Боровицкой площади 6. И с 14.00 она начинается. И с 16.00 митинг на площади Боровицких ворот. Это тот же маршрут, которым 1 мая этого года ходили представители партии власти, Путин с Медведевым, так что у мэрии нет оснований отказывать нам по причине того, что этот маршрут не используется. То есть мы будем на это упирать во время переговоров. Количество участников приблизительно нами намечено 50 тысяч человек. Мы в течение 3 рабочих дней теперь будем ждать ответа мэрии. По содержательной части главные требования акции, главные лозунги за честную власть, за свободную Россию, за досрочные выборы и против репрессий. То есть нами будет еще раз озвучена политическая программа, коренная реформа избирательной системы и политической системы и досрочные выборы парламента президента. Это звучит уже давно, но надо об этом постоянно напоминать. Также будут сформулированы социально-экономические требования, потому что есть запрос на это у граждан, особенно в регионах. И мы договорились, даже вот, либеральная часть нашего движения не возражала. То есть мы обозначим наши отношения и к росту тарифов, и к ситуации в сфере ЖКХ, и к недостаточному финансированию образования, здравоохранения, культуры, науки.
Сергей Дальцов о подаче в мэрию заявки на марш миллионов 15 сентября. Вы слушаете программу «Время свободы». Переговоры в ходе открытого заседания Совета безопасности ООН, завершившегося в четверг, не привели к результатам. Главной темой было обсуждение того, как помочь сирийцам, оказавшимся в зоне конфликта. Подробнее Алан Давыдов.
Страны Запада продолжают настаивать, что одним из приемлемых вариантов прекращения бойни в Сирии могло бы стать установление зоны безопасности гражданских лиц. Учитывая невозможность принятия такой резолюции Советом Безопасности из-за возражений России и Китая, некоторые дипломаты считают возможным вмешаться в ситуацию за рамками мандата Совета Безопасности, как это произошло в Косово в 1999 году. Как долго мы еще собираемся сидеть и смотреть в то время, как целое поколение сирийцев уничтожается бомбардировками и прицельным огнем, заявил на заседании министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Я ожидал, что на заседании Совета Безопасности будут выработаны эффективные решения, которые принесут пользу страдающему сирийскому народу. Но мы не можем сообщить ничего нового тысячам сирийцев, жертвам сирийского режима, а Организация Объединенных Наций погрязла в бездействии. Давутоглу предложил Совету Безопасности создать лагеря для беженцев, вынужденных покинуть свои дома. Однако встреча представителей 15 стран-членов Совета не привела к выработке ни резолюции, ни заявления. Достижению соглашения о зонах безопасности для сирийцев препятствуют Россия и Китай, которые ранее наложили вето на три поддержанные Западом проекты резолюции Совета Безопасности, содержащие угрозу санкций в отношении правительства Башара Асада. Перед заседанием в четверг Великобритания и Франция сообщили, что окажут дополнительную финансовую поддержку сирийским беженцам, соответственно, в размере 3 миллионов фунтов и 5 миллионов евро. Они также заявили, что оставляют за собой право на более энергичные меры, включая создание бесполетных зон над Сирией. Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин возлагает вину за усугубление кризиса в Сирии на Соединенные Штаты и Евросоюз, которые ввели экономические санкции против режима Асада. Мы в корне возражаем против подобных мер. Они только усложняют жизнь простых граждан и лишают их возможности удовлетворять свои элементарные потребности и в полной мере пользоваться основными правами человека. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс считает, что помощь, в каком бы объеме она ни поступала, не прекратит кровопролитие и страдания людей в Сирии. Этот день наступит лишь тогда, когда Асад уйдет и начнется осуществляемый самими сирийцами мирный переход к демократии. Алжирский дипломат Лахдар Брахими, который в субботу сменит Кофи Аннана в качестве посредника ООН и Лиги арабских государств в Сирии, присутствовал, но не выступал на заседании Совета Безопасности.
Алан Давыдов о заседании Совета Безопасности ООН. В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». И вот тема, чего ожидать от нового политического сезона, роста или спада протестной активности россиян. Ведет программа Михаил Соколов. Ну а мы в программе «Время свободы» после краткого выпуска новостей вернемся к центральной теме. Является ли лояльность Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Разговор мы начнем через пару минут.
Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане в поселке Ленинкент под Махачкалы блокирован боевик, находящийся в федеральном розыске. На предложение сдаться боевик, укрывшийся в частном доме, открыл огонь. Сейчас идет бой. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, говорится в сообщении МВД. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Как сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов, заявка на марш была принята первый ровно в 8 часов утра. В течение трех дней мы ждем ответ мэрии, написал Удальцов, назвав готовящуюся акцию главным политическим событием осени. Бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов объявлен в розыск по подозрению в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. Об этом Ромни заявил в своем выступлении в четверг в ходе заключительного дня работы съезда республиканцев в городе Тампа в штате Флорида. ООН призывает увеличить увеличить объем гуманитарной помощи гражданам Сирии, где уже почти полтора года продолжается кровопролитный конфликт между оппозицией и режимом президента Башара Асада. Заявление прозвучало в четверг на встрече министров иностранных дел стран-членов Совета безопасности ООН. В Пакистане арестован лидер запрещенной в стране суннитской экстремистской группировки Лашкар-э-Джангви Малик Ишак. Он обвиняется в разжигании ненависти и подстрекательстве к преступлениям против членов других региональных общин, а также в причастности к организации нападения на команду Шри-Ланки по крикету в 2009 году. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Является ли лояльность Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Обсуждение со слушателями через 3 или 4 минуты. Собственность и бизнес высших государственных чиновников попали под пристальным наблюдением оппозиционных активистов и политиков. Документы в отношении бизнеса жены первого вице-премьера Игоря Шувалова поступили в Генпрокуратуру. Готовится обращение в Следственный комитет о бизнесе нескольких депутатов от «Единой России». Подробности в материале Анастасии Кириленко.
Гражданская активистка Наталья Пелевина продолжает добиваться проведения расследования по так называемому «делу Шувалова». Имя Натальи Пелевиной стало широко известно в России после того, как она передала в СМИ попавшие к ней в руки документы с упоминанием бизнеса Ольги Шуваловой, супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова. Документы, обнародованные Натальей Пелевиной, их копии также имеются в распоряжении «Радио Свобода», вызвали волну публикаций в западной прессе. За 12 лет Игорь Шувалов стал известен как один из самых активных в Кремле поборников бизнеса, отмечает Wall Street Journal. В то же время офшорная структура, контролируемая женой вице-премьера, суживала фирме Алишера Усманова кредиты под немыслимые проценты. Олигарх исправно платил. Наталья Пелевина обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить публикации в прессе. 6 апреля ей удалось лично получить ответ ведомства о том, что мер прокурорского реагирования не имеется. Что происходило дальше, рассказывает Наталья Пелевина.
После того, как в мае я получила решение Генпрокуратуры о неприменении каких-либо прокурорских мер реагирования по поводу того, что теперь уже называется делом Шувалова, мы подали жалобу в Тверской суд, районный суд города Москвы, на, так сказать, пересмотр этого решения, то есть мы обжалуем это решение, поскольку мы с ним не согласны. Я знаю, насколько весомы те материалы, которые я предоставила Генпрокуратуре, что должно расследоваться дальше и что, безусловно, может иметь последствия. И я прекрасно понимаю, что именно в этой связи Генпрокуратура приняла такое решение. К сожалению, Генпрокуратуру независимым органом назвать на сегодня нельзя, и у меня нет сомнений, что это решение было принято под давлением тех людей, тех фигурантов дела, которые сейчас занимают очень высокие посты. То есть сейчас мы обжалуем это решение Генпрокуратуры о непринятии мер прокурорского реагирования. И также мы уже прошли этот этап. Мы пытались также обжаловать решение Генпрокуратуры о непредоставлении мне материалов проверки. То есть мне было сказано, что проверка была проведена. Насколько она была проведена тщательно, я знать не могу, потому что мне отказали в предоставлении мне этих материалов, сославшись на некую коммерческую тайну, что, безусловно, меня, конечно, тоже не сильно устраивает. Я понимаю, что я должна пройти здесь все эти шаги, в общем-то, пытаться каждый раз по возможности поднимать вот этот вопрос о том, что такое ощущение складывается, что Генпрокуратура служит не своему народу, а, в общем-то, пытается оберегать интересы вот этих очень влиятельных людей, чиновников, в частности, в случае господина Шувалова. А, в общем-то, это, безусловно, должно оставаться в фокусе нашего внимания. В общем-то, это одна из причин, почему я продолжаю ходить в этот Тверской суд. При том, что, откровенно говоря, на объективность суда в России в целом надежда на сегодня, по-моему, у многих не очень большая.
В минувшую среду состоялось заседание Тверского суда уже по второму иску Пелевиной. Она жалуется на бездействие Генпрокуратуры. Ранее тот же Тверской суд сослался на государственную и иную тайну, оставив в силе отказ Генпрокуратуры в ознакомлении Пелевиной с материалами проверки по так называемому делу Шувалова, говорит адвокат Натальи Пелевиной Сергей Бадамшин.
Этот довод, он не основан как таковой на конкретной норме права. Мы в суде говорили, в прениях выступали, говорим, что если бы прокуратура сказала, что это государственная тайна, это было бы очень интересно звучало бы, что вот эта вот сделка является государственной тайной. Вот путание шерсти личной и государственной, оно привело к тому, что вот Генеральная прокуратура фактически выходит с такими понятиями, как коммерческая тайна, хотя не является держателем этой коммерческой тайны и распространиться на нее не может. Налоговая тайна, которая, опять же, налоговая тайна не является. является Генеральная прокуратура не держателем, не субъектом, это налоговые тайны и так далее, а приплели сюда защиту персональных данных. Опять же, по этому поводу уже решение Конституционного суда уже состоявшееся.
Сергей Бадамшин собирается ходатайствовать о приобщении к делу интервью СМИ бывшего адвоката Игоря Шувалова Павла Ивлева. Павел Ивлев – фигурант дела ЮКОСа, получивший убежище за границей. Он фактически признался в том, что документы о бизнесе жены Игоря Шувалова подлинные и исходили именно от него. Сам Игорь Шувалов в интервью СМИ заявил, что свое состояние заработал еще до того, как стал чиновником. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Является ли лояльность Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Мы начинаем обсуждение со слушателями. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И первый звонок из Москвы. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, является, потому что у всех на глазах пример Ходорковского, ну и кроме того, лояльность свою они проявляют не только там регулярными выплатами, как кому надо, но и, например, обязательно требуют, вот особенно в последнее время это приняло большие масштабы голосования на предприятиях, чтобы все их служащие голосовали как положено. И, кстати, это касается не только крупного, но и среднего, и даже мелкого бизнеса. На местах обязательно требуют, чтобы пришли все и проголосовали как надо, а последние несколько месяцев появился еще один интересный тренд. Отслеживают участников протестных акций и опять же предъявляют руководителям их компаний, даже и небольших. Я уже знаю несколько таких случаев. Так что это действительно лояльность требует проявлять не только на словах, но и конкретными делами.
Спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Это был Марк из Москвы. Зачитаю несколько сообщений, приходят нам на пейджер. Лояльность должна быть со всех сторон, иначе нет мира, считает наш слушатель Владимир из Калининграда. Несомненно, без любви путинской воровской вертикали любой бизнес недоступен, а честный вообще никогда. И причем тут за границей, спрашивает Владимир. А непременным условием коммерческого успеха является лояльность к Кремлю, непеременным условием, пишет Борис из города Мяса. Кстати, это единственное сообщение от нашего слушателя среди его многочисленных, которые он прислал за наше утро, по теме и более или менее уважительное. Сергей из Москвы. Здравствуйте, я вас слушаю.
Здравия желаю, Сергей Борисович. Земляне и граждане Советского Союза. Значит, думающие люди, значит, прежде всего, не обсуждают и не считают врагов, не обсуждают между ними отношения. Я просто хочу начать коротенько. Марк, который перед этим звонил, он не расшифровал, в чем же провинился Ходорковский. А Михаил Борисович, значит, провинился, потому что нарушил правила общака. Когда ему доверили самую крупную нефтяную компанию для того, чтобы эксплуатировать и делиться. А он в рамках приватизации нарушил внутриобщаковый договор и начал утаивать большую часть прибыли. Для того, чтобы его поставить в узду, его обвинили в том, что он якобы собрался продать ЮКОС западному капиталу и упекли в тюрьму в назидание всем остальным участникам приватизации. Так вот, задача здравомыслящих понять, а не обсуждать то, что нам навязывают, а делать свое дело. А свое дело вот в чем заключается. У нас нужно ликвидировать на референдуме 15-ю статью, часть 4 Конституции, приоритет норм международного права над внутрироссийскими законами, на референдуме. Отменить все, пересмотреть все международные договора, ликвидировать водно-лесной, земельные и прочие кодексы, а также ликвидировать преступный механизм приватизации через двухэтапный способ. Отозвать 144 миллиона подписей, сделать приватизацию де юре ничтожной, а потом устроить процесс судебный над исполнительными организаторами и идеологами приватизации.
Сергей, спасибо вам большое за звонок. У нас осталось еще несколько слушателей, которые, наверное, не успеют даже высказать свою мысль. Георгий из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо за передачу. Верность Кремлю в вопросе некоторой сложности, потому что Кремль колебался. Солженицын сказал, что началась с 91-го года смута, и третья русская смута, смута на царстве.
Георгий, спасибо. И последний слушатель Федор из Петербурга.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да-да, вы знаете, да, доброе утро, Свобода. Ну, вы знаете, тут говорили про приватизацию, да, и про 90-е. Конечно, в 90-х тоже была олигархия, которая была связана с властью. И, в общем-то, действительно, бизнес тогда тоже формировался не всегда честно. Но то, что происходит сейчас, это, конечно, носит запредельный безобразный характер. Когда от деревни, крупного поселка, города, всякий бизнес напрямую связан с правящими силовыми группировками, с путинской властью. Естественно, самые крупные куски собственности, они принадлежат, естественно, правящей группировке монопольно. От этого загнивает экономика, средний и малый бизнес не развивается. То есть идет тотальная завязка. Вот, кстати говоря, на прошедшей неделе, уже проходящей, была передача у господина Карамурза, где Митта Ромни изо всех сил вот поливали, говорили, какой он плохой. Но вы посмотрите, вот этот человек, как и другие американские политики, многие из которых вышли из бизнеса, они могут оппонировать действующему президенту в Америке, если никто, как Ходорковского, не бросит за решетку и не скажет, что вот Митт Ромни, он разворовал весь штат Массачусетса, поэтому пускай сидит до скончания века в каком-нибудь тюрьме. То есть вот нужно добиваться того, что в той же Америке есть и в других странах, разделение собственности, разделение власти, то, чего у нас при Путине категорически нет.
Спасибо вам, Федор. Это был звонок из Петербурга. К сожалению, мы не успеваем больше принимать ни сообщений, ни звонков. Я благодарю наших слушателей за то, что они участвовали в дискуссии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» новости экономики, которую подготовил Сергей Сининский.
Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России во втором квартале года сократилась с 23,8% до 22,95%, сообщил Центральный банк. В целом, к началу июля в России действовали 236 кредитных организаций с тем или иным иностранным участием, на 2 больше, чем в конце первого квартала. Российская государственная компания «Роснефть» и норвежская «Statoil», также контролируемая государством, подписали соглашение о создании совместных предприятий для работы на 4 участках российского шельфа в Баренцевом и Охотском морях. Сообщается, что доля участия «Роснефти» в каждом из них составит почти 67%. Предполагаемый объем инвестиций пока не раскрывается. Пятизвездочная гостиница «Метрополь», расположенная в самом центре Москвы и являющаяся историко-архитектурным памятником и объектом культурного наследия, один из самых известных московских отелей, приватизирована. В ходе состоявшегося в четверг аукциона, который был организован правительством Москвы, ее новым владельцем стала компания, представляющая крупнейшую российскую гостиничную сеть «Азимут». Кроме России, она управляет отелями в ряде городов Германии и Австрии. На аукционе, в котором, как сообщается, участвовали 3 претендента, все из России, гостиница «Метрополь» была продана по цене чуть выше стартовой – 8 миллиардов 874 миллиона рублей. По текущему курсу это примерно 275 миллионов долларов. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады августа не изменилась и составила 10,54% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, за последние 2,5 месяца эта ставка выросла почти на 2,7% пункта. Правительство Москвы выставило на продажу свою долю в компании «Автофрамос», совместном предприятии с французской автомобильной компанией «Рено». Как сообщил представитель московского правительства, стартовая цена, принадлежащая городу примерно 5% акций компании, составит почти 1,8 миллиарда рублей или чуть менее 57 миллионов долларов в пересчете. Московский завод «Автофрамос» выпускает несколько моделей легковых автомобилей «Рено». Его нынешняя мощность составляет 160 тысяч автомобилей ежегодно.
Сергей Сининский подготовил выпуск новостей экономики. Курс валют: доллар 32 рубля 29 копеек, евро 40 рублей 53 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов объявлен в розыск по подозрению в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». И о погоде. Сегодня днем в Москве облачно с прояснениями, плюс 15, в Санкт-Петербурге малооблачно и также 15 градусов тепла. И подробный выпуск новостей на «Волнах свободы» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш обозреватель Мария Стройкова вновь расскажет о публикациях в российской прессе. Мария, доброе утро еще раз.
Доброе утро. Начнем с газеты «Известия». Здесь рассказывается, что Российский союз промышленников и предпринимателей обнародовал окончательный вариант концепции нового трудового кодекса, содержащий предложение по коренной модернизации трудового законодательства. Скандальная норма о 60-часовой рабочей неделе исключена. Возможность увеличения нормативного рабочего времени промышленники решили прописать с помощью более гладких формулировок и без конкретики, отмечает «Известия». Ну, газета «Новое известие» в продолжении этой же темы пишет, что согласно поправкам, разработанным Комитетом по рынку труда и кадровым стратегиям РСПП, предлагается в период экономической нестабильности облегчить работодателю возможность расторжения трудового договора с малоэффективными кадрами. В частности, планируется сократить сроки предупреждения сотрудника о грядущем увольнении, а также уменьшить выходные пособия. Поправка допускает возможность беспрепятственного перевода работников к другим работодателям или установления для них режима неполного рабочего дня. Комитет, возглавляемый миллиардером Михаилом Прохоровым, высказался также за отмену доплат и надбавок россиянам, работающим в сложных климатических условиях. Статья в «Новых известиях» называется «Новый трудовой кодекс упростит увольнение». Ну, продолжаем смотреть публикацию в газете «Известия». Здесь говорится, что в целом концепция 2012 года, напомню, что первую концепцию изменений трудового кодекса РСПП представил в 2010-м, сейчас эта концепция более мягкая. В частности, вот тогда, в 2010-м, РСПП предлагал установить 60-часовую рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. При этом отмечалось, что такая работа не является сверхурочной, а оплачивается в размере, установленном в трудовом договоре. В новой концепции, как отмечает «Известия», прописано, что новый кодекс должен основываться на соблюдении международных норм и не должен затрагивать исторически сложившиеся нормальные продолжительности рабочей недели 40 часов. Работодатели пошли на уступки благодаря давлению профсоюзов. Ну и в заключение отмечу, что Комитет Госдумы по труду и социальной политике настроен категорически против непопулярных мер, предлагаемых предпринимателями. По словам председателя Андрея Исаева, эта концепция не будет принята никогда. Цитирую его. «Такого, чтобы мы приняли документ, который написала одна сторона, не будет никогда. Для этого нужно совершить военный переворот и установить диктатуру», уверяет Исаев. А по поводу мер, упрощающих процедуру увольнения работников по объективным причинам, в кавычках, Исаев ответил, что он к этому негативно относится и их не допустит. Ну и добавлю еще, что вот этот вот проект, который разработал РСПП, в ближайшее время будет направлен в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, и если будет одобрено, то будет подготовлен соответствующий законопроект. А другая тема в газете «Ведомости». «Ведомости» сегодня пишут, что после дела «Пусси Райот» РПЦ объединяет под своим началом все близкие к ней молодежные организации. Новое поколение будут учить защищать православные ценности, но без радикальных методов. Владимир Путин обещал движению поддержку. «Ведомости» пишут, что вчера Совет молодежных православных организаций Москвы, который объединяет около 40 структур, выступил с инициативой создания Всероссийской ассоциации молодежных православных организаций. Об этом газете рассказал координатор Совета и зампред Синодального отдела по делам молодежи Вадим Квитковский. По его словам, ассоциация должна улучшить коммуникации и координацию молодежных объединений, созданных при приходах и епархиях. Всего на региональном и федеральном уровне действует около 300 таких структур. Возможно, привлечение и других организаций, не обязательно молодежных, не исключил Квитковский. Совет направил свои предложения на благословение в священноначалие председателю Синодального отдела по делам молодежи епископу Игнатию Броницкому. И именно он должен возглавить эту ассоциацию. Предлагается два основных направления деятельности. Первое – это просветительская, миссионерская деятельность в среде молодежи, так как дело Пусси Райот показало, что люди недостаточно информированы о делах церкви и принципах, по которым она живет, говорит Квитковский. И второе направление – созидательная деятельность, благотворительность и волонтерство. Ну, вот, например, Игорь Бунин, политолог, говорит, что в последнее время стало появляться слишком много организаций, которые действуют самостийно, выступая как бы от имени церкви. И РПЦ, как любой иерархический институт, говорит, политолог стремится их все контролировать. А Алексей Гражданкин из Левада-центра отмечает, что число сторонников церкви в ходе дела Пусси Райот в молодежной среде могло, число сторонников в молодежной среде могло возрасти. Дело в том, что он говорит, что молодежь более склонна к крайним позициям, но и по той же причине количество молодых людей, настроенных по отношению к РПЦ негативно, тоже увеличилось. Подробности в сегодняшних ведомостях.
Спасибо, Мария. Мария Страйкова о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Мосгорнаследие не согласовало стройгенплан комплекса на Арбате в Москве. Застройщику предписано в кратчайшие сроки предоставить проектные решения, направленные на ликвидацию образовавшихся дефектов и повреждений в результате работ по сносу дома 41 по улице Арбат. Ранее активисты общественного движения «Архнадзор» и специалисты в области архитектуры обращали внимание чиновников на то, что стройка на Старом Арбате наносит непоправимый вред объектам культурного наследия, которые находятся в непосредственной близости от места строительства многофункционального комплекса. Тему продолжит Елена Приковская.
В начале августа общественное движение «Архнадзор» распространило информацию о том, что на Арбате 41 начался незаконный снос дома, представляющего историческую ценность, особняка Мельгунова 17 века. На его месте, по сообщениям движения, планируется построить пятиэтажный многофункциональный центр с подземным паркингом глубиной не менее 15 метров. Позднее активисты «Архнадзора» обратили внимание, что при сносе исторического здания пострадали соседние дома. В частности, это касается дома Акуджавы и дома Мельникова. По словам члена Координационного совета движения «Архнадзор» Натальи Самовер, повреждения соседних строений после сноса дома номер 41 на Арбате очевидны. Далее ситуация будет лишь усугубляться.
Дом Акуджавы непосредственно примыкает к снесенному дому Мельгунова. Снесенный дом 41, а Акуджава 43. И когда строители совершенно варварским образом, при помощи экскаватора, сносили дом 41, то каждый удар ковша по 41-му дому сотрясал 43-й дом. В итоге на доме Акуджавы возникли многочисленные трещины. Это произошло прямо вот при самом начале работ по сносу. И более того, образование трещин продолжалось и в последующие дни. Сейчас наиболее пострадавший подъезд дома Акуджавы – это именно тот самый крайний подъезд дома, где расположена, собственно, родная квартира Акуджавы. Она не мемориальная, там нет музея. Она просто принадлежит каким-то людям, которые уже не имеют отношения к Акуджаве. И, к сожалению, квартира сейчас недоступна. Хозяев нет в Москве, но в квартире над ней многочисленные трещины. В этом же квартале находится дом Мельникова, памятник регионального значения, но фактически это всемирно известный объект. Он находится примерно в 50 метрах от будущей стройплощадки. На самом деле, вот развитие событий показывает, что дом Мельникова, к сожалению, как и другие окружающие дома, очень даже попадает в зону влияния. Потому что уже после сноса дома Мельгунова, после того, как перестал работать тяжелый экскаватор, После того, как были вывезены остатки снесенного дома, на доме Мельникова, внутри него, вернее, появилась новая трещина в дополнение к тем старым, которые там уже существовали. Это значит, что грунты во всем квартале начали каким-то образом негативно реагировать на то, что произошло уже сейчас.
О серьезности ситуации на Арбате говорит и тот факт, что специалисты в области архитектуры и культурного наследия обратились с письмом к министру культуры России, мэру Москвы, председателю Москомархитектуры и руководителю Москомнаследия, в котором попросили пересмотреть проект строительства комплекса в связи с угрозой разрушения находящихся рядом исторических зданий. Профессор Московского архитектурного института, вице-президент Международного совета по охране исторических памятников Наталья Душкина была инициатором этого письма. По ее мнению, если не принять срочных мер, это чревато разрушением зданий на Арбате.
Любопытно, что это 17-я объединенная охранная зона, в которой находится целый ряд очень важных исторических сооружений. В эту же зону попадает уникальное сооружение 20 века, известное по всему миру, это один из символов, и, как говорят на Западе, икона современного стиля, дом Мельникова. Единственное в своем роде сооружение в Москве, всегда находившееся в частной собственности, со своим земельным участком, и поэтому оно сохранило до сих пор, потому что там жила и живет сейчас до сих пор семья, высокую степень подлинности. А это краеугольный камень понятия культурного наследия. На протяжении последних лет этот дом находится в зоне колоссального риска. Во-первых, потому что идет собственная деградация этой структуры после неудачной реставрации, проведенной в 92-97 годах. Тогда были совершены существенные ошибки. Дом находится после реставрации, вот по прошествии десятилетия, хуже, чем он был до реставрации. Вторая проблема огромная – это та застройка, которая ведется, на мой взгляд, абсолютно бесконтрольно и безответственно в непосредственной близости около этого дома. Он оказался зажатым среди реконструированных или вновь построенных строений многоэтажных. Но не просто многоэтажных, а с развитым подземным уровнем автостоянки. Рядом с ним появились полости гигантские. И вот та ситуация, которая складывается на Арбате 41, предполагаемое строительство многофункционального центра, создаст ситуацию, которая будет абсолютно губительной для дома Мельников, если срочно не предпринять соответствующие меры. Фирмы, которые проводят насные и строительные работы, не выполнили очень важного условия, предписанного строительными нормами и правилами, действующими в нашей стране. Они не произвели укрепление ни дома Мельникова, ни так называемого дома Куджавы, это Арбат-43, для того, чтобы предотвратить трещинообразование и деструкцию.
По словам руководителя Москомнаследия Александра Кибовского, если информация о повреждениях дома Акуджавы и дома Мельникова подтвердится, то власти Москвы могут инициировать возбуждение уголовного дела против организации, ведущей строительные работы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Ожидает ли столица России транспортный коллапс? Об этом 10 часов 7 минут. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень» и оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ожесточенный бой с вооруженной группой, проникшей в Грузию с территории Дагестана,
это было решение президента Виктора Януковича держать Юлию Тимошенко в тюрьме.
Вор отжал раму стеклопакета и проник в кабинет.
Проблемой остается огромное количество осколков.
После 4 лет правления администрации, стремящейся к переделу
банка. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.